В этом выпуске. Латвия, Литва и Эстония закроют воздушное пространство для самолетов, направляющихся в Москву на мероприятие 9 мая. Ответственные службы готовы 9 мая обеспечить в Латвии общественный порядок. После 40-летнего перерыва в рижском районе Кенгаракс проложены первые новые трамвайные пути. В Ватикане началась церемония избрания нового папы римского. Теперь об этих и других новостях подробнее. Латвия не будет выдавать разрешения на использование своего воздушного пространства для самолетов, которые направляются на мероприятие 9 мая в Москве. Как заявили в Министерстве иностранных дел, запланированные в российской столице празднования противоречат основополагающим ценностям Евросоюза. Также о закрытии своего воздушного пространства для самолетов, летящих в Москву на мероприятие 9 мая, заявили Литва и Эстония. К слову, в среду в Москву в том числе прибыли председатель Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая, и рекомендовал мировым лидерам отказаться от приезда в Москву в этот день. Также Зеленский отверг предложение России о трехдневном перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Готова ли Украина 9 мая нанести удар по Красной площади, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
Парад 9 мая в Москве может стать целью удара, ведь у Украины есть возможности достать до столицы Российской Федерации. Для этого, скорее всего, украинцы могли бы использовать беспилотные летательные аппараты. Например, БПЛА «Бобер» с дальностью полета в 1000 километров, им уже били по объектам в Москве, БПЛА «Аэрборн» с дальностью 800 километров, а также ракету-дрон «Поляныця», которая преодолевает расстояние в 700 километров и имеет боевую часть весом в 75 килограмм. Ранее предложение российского президента Владимира Путина об остановке ведения огня на период празднования 9 мая украинский лидер Владимир Зеленский не принял. Он сказал, что готов на 30-дневное перемирие, а не тишину в 3 дня, заявленных Путиным, а также о том, что гарантий безопасности для Москвы в эти дни нет. Украинские военные эксперты и сами военные сходятся во мнении. 9 мая Украина навряд ли атакует Красную площадь, несмотря на отказ Зеленского от периода тишины. Мирослав Гай, офицер ВСУ, уверен, Украина всегда прагматична.
Соответствует ли цена средства, которое мы используем, стоимости того объекта? Это важный логистический центр? Это серьезное военное предприятие или нефтебаза? Это серьезный вопрос. Я не думаю, что россияне должны бояться именно 9 мая. Они в целом должны бояться украинцев.
Предложение Путина остановить огонь на 3 дня в Украине расценивают как признание Россией реальных военных возможностей Украины. В праздничные дни Россия и сама может организовать провокации на своей территории, допускает украинский политический эксперт Виталий Портников.
Они способны на какие угодно поступки. Это люди, у которых нет ничего святого, тем более на 9 мая. Взрыв поезда, взрыв в вагоне, в подземных переходах – это все создает атмосферу психоза и паники в обществе. Они могут действовать в праздники, потому что будет большое скопление людей. Нам нужно держать холодную голову, чтобы наблюдать за действиями, чтобы демонстрировать, что это провокация.
Кроме того, в Украине также не исключают масштабной российской ракетно-дроновой атаки по украинской территории именно 9 мая. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силыни от Нового Единства уверены, что ответственные службы 9 мая готовы обеспечить в Латвии общественный порядок. Подробнее о готовности служб в среду после встречи с премьер-министром рассказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Конечно, Мы с премьер-министром регулярно и очень внимательно следим за готовностью наших служб, как службы госбезопасности, так и государственной полиции и других ответственных учреждений. Завтра я также встречусь с министром внутренних дел, чтобы обсудить текущие вопросы системы внутренних дел и, конечно же, 9 мая. Службы действительно следят за ситуацией и сообщают нам о своей готовности. Я думаю, что все наши ответственные учреждения готовы. Важно не допускать провокаций. Я думаю, что и правоохранительные органы, и службы государственной безопасности не допустят никаких провокаций. Мы почтим память павших во время войны 8 мая. Завтра будет церемония на Братском кладбище. Мы ожидаем, что 9 мая не будет никаких действий, противоречащих законам нашей страны. Думаю, службы справятся, как, собственно, им и удавалось до сих пор.
В Латвийской национальной библиотеке в среду прошла международная конференция, во время которой эксперты из Латвии и других стран говорили о значении Второй мировой войны для Латвии, Европы и современного мира. За дискуссией следил Никита Андреев.
Латвийцы и жители соседних стран Балтии часто интерпретируют прошлое через призму оккупации и независимости, отметил историк доктор Гинц Апплс из Латвийского музея оккупации. Для большинства западных стран ключом к пониманию истории 20 века также является Вторая мировая война, но есть существенная разница в акцентах.
Дело в том, что в странах Балтии и тем более в Латвии многие историки, политики и другие латвийцы видят в системе Версальского договора воплощение справедливого мира. Золотой век, который был уничтожен путем сговора Гитлера и Сталина. Но в других местах понимание сильно отличается. Так как для многих народов Вторая мировая война создала идеальный мировой порядок, долговечный мир и благополучие.
После Второй мировой войны западное общество пережило процессы деколонизации, самоопределения наций, а также рождение первой по-настоящему глобальной системы порядка – Объединенных Наций, рассказал Апплс. К тому же, если 1939 год для большей части Европы в истории остался годом начала Второй мировой войны, для стран Балтии конец 40-х – это пик развития довоенного общества. В обсуждениях этого исторического периода часто упоминается пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией, подчеркнул доктор Андерс Касекамп из Университета Торонто.
Но мы часто забываем, что британцы и французы еще до немцев летом 1939 года вели переговоры с Москвой. Но их переговоры шли медленно, и было много препятствий. А немцы могли предложить больше и меньше стеснялись предлагать что-либо Сталину.
Переговоры британцев и французов провалились отчасти из-за стран Балтии, рассказал Касекамп. Речь шла о военном альянсе против Германии, а советский военный план предполагал наступательную операцию через территории стран Балтии и Польши. По словам историка, это не особо волновало французов, но против этого выступали британцы. Другой противоречивый вопрос, который по-прежнему обсуждают как историки, так и широкая общественность, это решение правительств стран Балтии не сопротивляться СССР. Доктор Эдвин Эвертс из Латвийского музея оккупации напомнил, что у каждой из стран были свои интересы во внешней политике, а о каком-либо единстве трех стран говорить можно только в теории.
Даже если мы посмотрим на попытки создания так называемой Балтийской Антанты, даже то, что получилось, сотрудничество между Эстонией и Латвией известным образом ограничилось рукопожатием. Были ли общие военные учения? Нет. А какие-то другие мероприятия, к сожалению, тоже нет.
Эвертс напомнил, что в 1939 году Германия выдвинула Литве ультиматум, в результате чего литовцы были вынуждены отдать Клайпедский край. Таким образом, нацистская Германия для Литвы была гораздо большей угрозой, чем для Эстонии, где, в свою очередь, в 1924 году прошло восстание коммунистов, которое, в свою очередь, послужило причиной для восприятия СССР в качестве реальной угрозы. Эти и другие спорные вопросы истории Второй мировой войны в Латвии стали обсуждаться, начиная с конца 80-х годов, рассказал историк Янис Томашевскис. А после восстановления независимости историки получили доступ к закрытым архивам и смогли говорить о ранее запрещенных темах. Он призвал правительство повысить финансирование для исследований истории Латвии и уверен, что именно работа историков помогает обществу лучше понять свое прошлое и будущее. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В Даугавпилсе в ноябре 2020 года двое неизвестных напали на сотрудника госпогранохраны. Нападавшие распылили слезоточивый газ и нанесли пограничнику несколько ударов молотком по голове и телу. С прошлого года дело о нападении рассматривает суд. В Даугавпилсе на скамье подсудимых один человек – житель Латвии. Еще трое обвиняемых – это граждане Украины, которые находятся на родине. Их допросить не удается. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе связана с его профессиональной деятельностью. По версии следствия, в октябре 2020 года он не позволил провести незаконный оборот акцизных товаров. В итоге преступная группа решилась на убийство. В Даугавпилс приехали два исполнителя – граждане Украины. На месте им помогал Юрий Рыбаков, который сейчас и находится на скамье подсудимых в Латгальском районном суде. Дело в Латвии ведет судья Юлия Бауфале.
Судебное заседание объявлено открытым. Суд продолжает рассматривать уголовное дело по обвинению Юрия Рыбакова.
Предполагаемый исполнитель и заказчик находятся в Украине. Их уже несколько раз пытались допросить удаленно через суд в Тернополе. Вчера, наконец, суд в Украине для дачи показаний пришел один из трех свидетелей.
В суд в Тернополе были приглашены для дачи показаний как свидетели три человека. Можете сообщить, кто пришел на заседание?
Кордуба Олег Артемович прибыл. Судовое заседание появился свидетель Кордуба.
Украинская сторона подтвердила, что пришел один из трех запрашиваемых свидетелей Олег Кордуба. Про одного у суда никаких сведений нет, а в отношении третьего следующие данные.
Были задействованы все ресурсы, чтобы вызвать и оставшиеся свидетелей. Хочу проинформировать, что свидетель Дмитрий Почковский находится за пределами города, так как выполняет военные обязанности. Он находится на войне за пределами Тернополя.
Но из-за технических проблем не удалось даже начать допрос пришедшего свидетеля. Периодически связь обрывалась. В таких условиях допрашивать свидетелей не имеет смысла, отмечает прокурор Игорь Кравцевич.
Ваша честь, в таких условиях мы не можем продолжать. Единственное, надо уточнить, данные технические проблемы повторяются регулярно или присутствуют только сегодня.
Судья Юлия Бауфала отметила, что за время назначенных заседаний это самая удачная попытка связи.
Хочу пояснить участникам процесса, что это не первая попытка связи с данным судом. Могу сказать, что сегодня было самое удачное соединение.
К следующему заседанию, назначенному на 26 мая, стороны договорились решить технические проблемы, чтобы обеспечить стабильную связь и допросить свидетеля с украинской стороны. Жителя Даугавпилса Юрия Рыбакова обвиняют в содействии в организации нападения. Мужчина, по версии следствия, обеспечивал прибывших исполнителей в конце октября 2020 года жильем и транспортом. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
После 40-летнего перерыва в Рижском районе Кенгаракс проложены первые новые трамвайные пути. Там продолжаются строительные работы по продлению линии маршрута 7-го трамвая. Линия будет продлена более чем на 2 километра. Конечная остановка перенесена от торгового центра Долы на улицу Виштю и объединена с другими видами транспорта. На торжественном мероприятии в связи с установкой первого отрезка новых рельсов в среду побывал наш корреспондент Михаил Никулкин.
В ходе сегодняшнего торжественного мероприятия руководство Рижской думы, Рига Сатексме и представители строительной компании Биндерс, выполняющий проект, закрутили первые гайки, закрепляющие на месте новые рельсы на продленной линии маршрута 7-го трамвая. «Это действительно исторический день», — говорит председатель правления Рига Сатексме Джиннета Иннуса. Она объясняет, что в Риге за последние 40 лет не было проложено ни одной новой трамвайной линии и ни одна из имеющихся не была продлена. За это время успело вырасти целое новое поколение, соглашается с ней другой член правления компании Янис Голубевс. Вот что он рассказал службе новостей Латвийского радио о том, как продвигаются работы.
Сейчас проложены рельсы на протяжении 90 метров. Мы закрутили первые 6 гаек, остальные пусть устанавливают строители. Но в целом длина рельсов составит 2,2 километра. Продление до нового пункта смены транспорта. Там будет встречаться трамвай, троллейбус и также электробусы.
В ходе работ будет продлена не только линия маршрута 7-го трамвая, но и 15-го троллейбуса.
Его конечная остановка будет перенесена примерно на 300 метров дальше. Эти работы выполняет та же строительная компания. Вот что о процессе говорит Голубевс.
Сейчас уже построены опоры для контактной сети. Остается протянуть саму контактную сеть. Но сейчас все работы происходят последовательно. Сейчас нет нужды протягивать контактную сеть. Еще не построен пункт смены транспорта. Эта контактная сеть будет протянута в летние месяцы, в том числе и здесь. То есть и для трамваев, и для троллейбусов. Так что все работы действительно продвигаются по плану и последовательно.
Объект должен быть полностью завершен и сдан в эксплуатацию 31 мая 2026 года. Его общая стоимость составляет 34 миллиона евро. Руководитель проекта в строительной компании «Биндерс», которая реализует заказ, Айгерс Карлсонс, рассказал, что план работ был составлен заранее, и если не будет каких-то неожиданных затруднений, то проект будет завершен в срок.
В процессе проектирования мы уже могли начинать планировать эти работы. Сейчас мы продвигаемся плюс-минус в соответствии со сроками. Как всегда в строительстве, есть какой-то отрезок, который продвигается быстрее, есть какой-то, который, возможно, задерживается. Но в среднем мы видим, что у нас все получается. Все еще не построено. Всегда могут быть сюрпризы или какие-то несоответствия топографии. Но мы движемся вперед.
Карлсонс также подчеркнул, что за 40 лет это первая новая линия трамвая именно в Риге, а в других городах подобные работы уже проводились, так что у строительной компании есть опыт выполнения подобных проектов. В целом, маршрут седьмого трамвая пополнится тремя новыми остановками, включая конечную. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
И еще. Около 130 кардиналов Римско-католической церкви в среду начали конклав. Процесс избрания нового папы римского. В первый день конклава проходит всего один тур голосования. Одним из главных претендентов на роль понтифика считается 70-летний госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. И в завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью в центральных районах, а днем лишь местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от 0 до минус 2 градусов, днем от плюс 6 до 10. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Ночью и утром временами дождь. Ветер северо-западный, северный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице плюс 3-4 градуса, днем 7-9. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 7 мая». Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 17 минут.